Привет! Это пресс-служба Союза казачьей молодежи Кубани и подкаст «Дневник казачества» – проект о памятных датах в истории казачества. Рассказать об очередной важной странице в истории казачества мы пригласили научного сотрудника отдела истории и этнографии историко-археологического музея-заповедника имени Фелицина Юрия Бунина. Юра, расскажи, чем тебя заинтересовала история Кубани и почему в свое время ты выбрал для изучения именно историю казачества?
Наверное, можно сказать, что не я выбрал эту тему, а она выбрала меня, потому что родился я в семье казачьей. Отец мой, Федор Герасимович Бунин, был первым атаманом первой казачьей организации, возрожденной на Кубани, Кубанский казачий клуб. Именно он с группой инициативных людей, таких как там, Владимир Прокофьевич Громов, Андрей Евгеньевич Горбань, Александр Николаевич Берлизов создали эту первую казачью организацию. В дальнейшем появилась Кубанская казачья рада, ну а в дальнейшем уже все Кубанское казачье войско. Родившись, я рос в этой среде, к тому же отец тоже закончил исторический факультет, изучал казачество, поэтому меня окружали книги по казачеству, встречи с казаками, и, наверное, было невозможно не вникнуться в эту тему. Я продолжил это дело, тоже поступил в Кубанский государственный университет и понял, что наиболее интересна мне все равно история своего родного края, а не какие-то иностранные события. К тому же, я считаю, что изучать историю нужно на конкретных материалах, на архивных документах, а как можно, живя на Кубани, изучать там историю Франции. То есть для этого нужно владеть языком, бывать в архивах той же Франции, ну или любого другого государства. А здесь у нас есть наш архив, где не все дела до сих пор изучены, что где еще много пробелов в истории Кубани, которые можно изучать и публиковать.
25 августа. Почему это важная дата для истории казачества?
25 августа 1792 года – это одна из важнейших дат в истории черноморского, затем уже кубанского казачьих войск. Именно в этот день высадилась первая партия черноморских казаков, когда они совершали свое переселение на земли Кубани. То есть, как известно, две партии казаков отправлялись морем, это под руководством Антона Головатова и под руководством Савы Белого, а третья группа под руководством атамана черноморского казачьего войска Захария Чепеги отправлялась пешим путем через Ейск, потому что шли в сопровождении семей, имущества, ну и не могли лихо преодолеть просторы Керченского пролива по морю.
Как появилось знаменитое Черноморское казачье войско?
Но прежде чем говорить о возникновении Черноморского казачьего войска, нужно заглянуть чуть назад, что черноморские казаки в основе своей – это потомки еще запорожских казаков. Но в 1787 году светлейший князь Григорий Александрович Потемкин Таврический выступил с инициативой по созданию нового войска казачьего. Было несколько версий, идей, как назвать это войско. В итоге сошлись на войске верных казаков черноморских, хотя хотели добавить и приставку запорожских, но эта приставка не сохранилась. Для формирования войска пригласили казачью старшину, как раз Сидора Белого, Антона Головатова, Захарию Чепегу, чтобы сформировать новое казачье войско. Но бывших запорожцев не хватало, явилось на сбор довольно мало казаков, поэтому срочно набирали охотников и свободных людей, в основном из малороссийских крестьян, которые хотели присоединиться к казачьему сословию. Так было сформировано это казачье войско. Для чего же оно формировалось? Назревал новый конфликт с Османской империей, уже была не за горами новая война, поэтому нужно было казачье войско, которое в то время имело мощный флот, лодок «Чайк», пускай это небольшие лодки, но они мастерски умели штурмовать, брать на абордаж крупные турецкие корабли и уже показали себя за долгие годы хорошими мореходами. Сейчас кажется это странно, что казаки были лучше на море, чем на земле. Но, как отмечали польские даже исследователи того времени, говорилось, что один конный поляк стоит сотни конных казаков, но на море 100 поляков стоит одного казака. И только в дальнейшем уже с переселением на Кубань, с освоением степных, предгорных частей казачество станет уже иметь мощную кавалерию, а эпоха флота уйдет в прошлое. Вот началась русско-турецкая война 1787-1791 годов, в которой казаки прославились и при штурме Очакова, и при штурме Измаила. Это особо крупные сражения той войны. А отдельным эпизодом стала победа захвата острова Березань. Пускай это не имело какие-то огромные масштабы в рамках всей войны, но для казаков это был именно успех, что именно черноморские казаки совершили победу и захватили турецкую крепость на этом острове. К тому же это было частью Очаковского сражения, поэтому опять же высок вклад черноморского войска в эти бои. Примечательно то, что в Очаковском морском сражении погиб, получил смертельное ранение первый атаман черноморского войска Сидор Белый. Новым атаманом был избран Захарий Чепега, и именно уже при нем черноморские казаки будут переселены на земли Кубани.
Кто такой Антон Андреевич Головатый и какую роль он сыграл в истории казачества?
Антон Андреевич Головатый – это, конечно, выдающийся человек в истории Кубани, в истории черноморского казачества. Он был еще запорожским казаком, был очень образованным человеком своего времени, поэтому до сих пор ведутся споры, является ли Головатый его настоящей фамилией. Скорее всего, это прозвище, потому что часто на Сечи казаки получали прозвище, которые заменяли им фамилию, а Головатый за счет своего большого ума. Еще будучи запорожским казаком, он отправлялся в Санкт-Петербург во главе делегации еще запорожского войска на прием к Екатерине II. И по легенде даже сыграл для нее на бандуре, спел песню, и уже на тот момент его выделяли одним из умнейших казаков. Когда Сечь была ликвидирована, он скитался по Малороссии. Когда Потемкин объявил сбор казачьей старшины, то Головатый явился одним из первых и стал одним из инициаторов создания уже черноморского казачьего войска. Там получил он должность войскового судьи черноморских казаков. И когда уже война была выиграна, когда был подписан Ясский мирный договор 1792 года, и Россия отошли из земли правобережной Кубани, то казакам пришлось выбирать, кого отправить в Санкт-Петербург для получения грамоты на новые земли. А до этого еще светлейший князь Григорий Потемкин обещал казакам земли на Керчи и Тамани, но Потемкин умер в 1791 году, поэтому казакам пришлось по новой ехать в Санкт-Петербург и самим уже просить у императрицы эти земли. И решили выбрать для этого как раз Головатого, человека, который уже бывал в столице. И действительно, Головатый возглавил эту делегацию. Казаки в Санкт-Петербурге получили 30 июня 1792 года жалованную грамоту черноморскому войску с дозволением переселиться на земли Кубани и получить эти земли в потомственное владение. Именно с этого началось переселение 1792-1794 года. Антон Головатый был среди тех, кто разработал порядок общей пользы в 1794 году. Это первый такой документ, можно сказать, конституция, главный документ черноморских казаков, который определил правила проживания на землях Кубани, систему власти, где как раз войсковой судья был одним из важнейших лиц. Когда Россия вела персидский поход против Ирана, то отправилась и часть черноморских казаков как раз во главе с Антоном Головатым. Поход был тяжелым, и уже возвращаясь из него на острове Камышевань, Антон Головатый заболел и умер. Но что интересно, уже после смерти он был избран атаманом черноморского казачьего войска. То есть это уникальный случай. В это время в Екатеринодаре умирает Захарий Чепега, и казаки выбирают своим атаманом Антона Головатого, который в этот момент как раз находится в этом персидском походе. Отправляется бумага о том, что Головатый избран атаманом, но когда бумага доходит, выясняется, что уже Антона Головатого нет на этом свете, что он уже скончался. То есть это интересно, что он был атаманом уже после своей смерти. Такой первый и единственный случай в истории черноморских и кубанских казаков.
Как проходило заселение казаков на Кубань?
Заселение происходило по уже привычному для бывших запорожских казаков принципу. По сути, это такое, это куренное деление территории войска на курени. Было основано 40 курени при переселении на Кубань, 38 из них были с тем же названием, что уже были на Запорожской Сечи, и два новых. Первый – это Екатерининский в честь императрицы Екатерины Великой, и второй – Березанский, как раз в честь победы острова Березань в годы русско-турецкой войны. Но для того, чтобы казаки, вообще казаки люди горячие, могли бы поругаться при делении земель, то решили делать это киданием жребия, чтобы уже судьба решила, кто получит какие земли. Потому что мы сами понимаем, что земли новые, необжитые, и одни могли получить неплохие участки, где плохие урожаи будут, тяжелые условия, кто-то более выгодные, севернее, где нет угрозы набегов горцев, где более урожайные поля. Поэтому именно жребий решил распределение этих курени. Параллельно с этим было построено два города. Это первый город – это Тамань, который в дальнейшем утратил городской статус. И второй, заложенный в 1793 году, войсковой град Екатеринодар. который по факту первоначально был военной крепостью, который определил место Захарии Чепега. И уже в дальнейшем этот город развивался и стал столицей Черноморского, затем уже Кубанского казачьего войска. Но причем интересен факт, что когда основали Екатеринодар, в скором времени поняли, что здесь условия тяжелые, что начинаются заболевания, малярия, что часто город затапливает, и хотели перенести столицу снова в Тамань. Но, наверное, к счастью, этого не случилось, и город Екатеринодар развивался и превратился уже в Краснодар, который мы все с вами знаем. Но так бы столицей края мог быть совсем другой город.
Какие задачи стояли перед казаками на южных землях?
Главная задача черноморских, а затем и линейных казаков была защита кордонных линий, которые были установлены Российской империей, что, несмотря на то, что часть кубанских земель были присоединены к России, но это была только правобережная Кубань. Левобережная оставалась под контролем горского населения, Османской империи, поэтому была постоянная угроза нападений турок либо горцев на земли уже российские. Поэтому казаки возвели линию пикетов, укреплений, крепостей для отражения набегов горцев. И, в принципе, большая часть начального периода существования Черноморского казачьего войска – это была оборона этой кубанской кордонной линии. Конечно, некоторые отряды, определенные полки отправлялись на внешний театр за пределы Черноморья для участия в боевых действиях, которые вела Российская империя. Но первоочередная задача была именно защита южных рубежей. К тому же в 1817 году началась Кавказская война, и территория Кубани была неотъемлемой частью этой Кавказской войны, как раз в борьбе против горских племен. И вот именно черноморские казаки, а затем и кубанские, приняли активное участие в этой Кавказской войне по расширению территории Российской империи и присоединению горских областей. Поэтому главнейшая задача, повторюсь, именно была защита южных рубежей от набегов горцев и Османской империи.
Какую программу подготовил историко-археологический музей к этой знаменательной дате?
Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Дмитриевича Филицина всегда готов к празднованию таких дат. То есть, что касается переселения черноморских казаков на Кубань, вообще ведению службы казаков у нас повествует ряд выставок. Это и на рубеже государства российского, и, конечно же, регалии и реликвии кубанского казачьего войска. Наш музей – это не просто музей, а музей-заповедник. У нас есть филиалы в таких городах, как Анапа, в станице Тамань, в Тимашевске. Как раз в Тамане будет празднование этой годовщины 25 августа переселения черноморских казаков на Кубань. Поэтому мы ждем тех, кто будет в Тамане на празднование переселения в наш филиал. А также, конечно, кто находится в городе Краснодаре, могут в этот день прийти в наш музей, посетить экскурсии, заказать их и еще больше узнать о такой важной дате для всего Краснодарского края.
Спасибо, Юра. А на сегодня у нас все. Любите казачество, интересуйтесь историей и следите за новостями Союза казачьей молодежи Кубани. Нам есть о чем рассказать.